У нас такая, да, тематическая, я бы не сказал, что проповедь, наверное, скорее всего, будет занятие такое, потому что я вас буду спрашивать время от времени, немножко так мне нужны ваши ответы. Скажите, какое сегодня было первое слово, которое вы услыхали? Доброе утро, да? Хорошо, да, кто-то приветствует, да. Хорошие слова, добрые, да. Вы знаете, смотрел передачу, есть такой Познер, телеведущий, он время от времени, у него такой face-to-face есть передача, где он приглашает знаменитых каких-то людей, спрашивает. И я смотрел, потому что последний вопрос, который он задавал, он говорит, вот представьте, что вы на небесах, вы встретились с Богом, что вы бы хотели ему сказать? Я вот тогда думаю, чтобы вот, ну вот я, если бы он меня пригласил на эту передачу, чтобы я ему ответил, да, и я, наверное, подумал, думаю, а мне уже говорить ничего не надо. Все, что я бы сказал, как бы, я сказал уже здесь, на земле, да, вот. И, наверное, важнее было бы, что Бог мне скажет, да, то, что я услышу. И кто помнит или кто вот так вот думает, какое будет первое слово, которое мы услышим, придя на небесах, или которое хотели бы услышать? Ну, погромче, я не слышу. Михаил Иванович.
Войдите в благословенную в радость Отца Моего.
Войдите в радость Отца Моего. Какие варианты еще? Мир вам. Мир вам. Так.
Хорошо, добрый и верный раб.
Осанна Вышний Богу. Вы знаете, вот добрый и верный раб, как раз вот, я думаю, это то, что каждый из нас хотел бы услышать. Потому что будет же и услышит кто-то, отойдите от меня, делающий беззаконие, я никогда не знал вас. Наверное, это будет страшно услышать. Вот, и что требуется от нас, братья и сестры, чтобы нам все-таки услыхать вот эти вот хорошие слова, да? Чтобы Господь назвал нас верными. Я думаю, каждый из нас хочет услышать, да? И чтобы быть верными, нам нужно, вы знаете, что здесь посвятить свою жизнь Господу. Здесь уже быть Ему верными. Чтобы, придя туда, мы не услышали то, что мы не ожидали услышать, да? Отойдите от меня или... Ленивый и лукавый раб. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 19 глава, с 12 по 27 стих мы с вами будем читать. Евангелие от Луки, 19 глава, с 12 по 27 стих. Это притча, которую Господь Иисус Христос говорил к ученикам уже буквально вот перед самым своим вхождением в Иерусалим, перед самым распятием, перед самым воскресением. Это был период, когда Господь, Он уже не ходил по всей Иудее, потому что иудеи искали убить Его, да? А Он именно вот последнее время, когда Он учил только своих учеников, обращаясь к тем, которых Он избрал. И вот Он рассказывает им такую притчу. Читаем. «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин». И сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью. И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему, господин, у него есть 10 мин? Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Аминь». Итак, давайте мы с вами разберем эту притчу. Вот, я попрошу, Юр, включишь презентацию? Во, есть. А? Итак, первое. Действующие лица притчи. Господин, рабы и граждане. Что мы знаем про господина? Он призвал рабов и дал им серебро для получения прибыли. 13-23 стихи. Рабы. Первое. Они были рабами господина. То есть они ему принадлежали. Не все граждане города ему принадлежали, да? У него была какая-то группа своих рабов. И вот этот статус относился к этим людям, да? Он не всему городу дал поручение. И они получили серебро. Что мы узнаем про граждан города? Они ненавидели господина и не хотели, чтобы он над ними царствовал. 14 стих. И они послали еще посольство, чтобы он не царствовал над ними. Немножечко дам историческую справку, чтобы было понятно. В те времена, когда римляне оккупировали огромное количество государств, царств, то существовал определенный порядок. Все назначаемые местные цари, короли, властители, они получали одобрение от Рима. И кто, если читал книгу Иосифа Флавия «Иудейская война», то помните там такой момент, когда у Ирода, у него шла вот эта, как говорят у нас, подковерная борьба за престол, там, когда он детей своих подозревал, сыновей подозревал, жену, в конце концов, подозревал. Вот это вот смотришь и читаешь, такой вот, скажем, борьба внутри одной семьи. И были моменты, когда в Рим отправляли, вот там ехал его сын с обвинениями, за ним ехало посольство, поехали те, которые должны были оправдать, и вот они ждали, что кесарь скажет. Вот. Иисус рассказывает эту притчу, он прибегает вот именно к такому иерархическому устройству того времени, власти, да, чтобы было понятно, и люди понимали, да, почему он ушел получить царство, а зачем граждане как бы послали. Да. Вот. Что происходило дальше, смотрим. Вернулся господин и призвал рабов, чтобы узнать, кто что приобрел. Вернулся, получив царство со властью. И тут рабы, посмотрите, они делятся на две группы. Одна группа рабов названа «добрые рабы». Да? Они принесли прибыль. Кто-то принес в 10 раз, кто-то в 5 раз. Да? И что получили они? Они получили в управление города. Ну, когда приходил царь, он начинал расставлять свою команду. Да? В этом городе мэра надо таким поставить, в этом городе мэра таким. Ну, как у нас сейчас происходит. Да? Если мэров городов представляют кому? Президенту на подпись, президент утверждает, и вот либо он будет, либо президент может сказать, предложите другого мэра там, и дума местная уже думает, да, кого кандидата поставить. Что же вот с этим одним рабом? Он назван лукавый раб, негодный и ленивый. Ну вот я выделил немножечко курсивом негодный и ленивый, потому что в Евангелии от Луки нету этих слов, там назван лукавый раб, да, он не принес прибыли. Но в Евангелии от Матфея, евангелист Матфей, он увидел немножечко больше, мы про эту же ситуацию узнаем в 25 главе. Посмотрите, начинается лукавый раб и ленивый, и еще он назван в конце негодным рабом. То есть он господину своему ничего не принес. А? И что в конце концов с ним произошло? Лука говорит, он потерял то, что имел. А как можно потерять, если у него ничего не было, да? Что он потерял? Смотрите, да. Вот интересно сказано. А у не имеющего отнимется то, что он имеет. Если он не имеющий, что он имеет? Посмотрите, вы вначале говорили, что эти рабы имели до того, как господин их позвал? А? Мины. Хорошо, он им дал мины, серебро они имели. Что они еще имели? Они были рабами господина. Они имели вот это звание рабов господина, они принадлежали господину. То есть, кроме того, что он дал, да, что-то им, они еще имели вот это вот звание, они имели принадлежность к господину, они были его. И посмотрите, господин, что он говорит. В Евангелии от Матфея, да, мы смотрим, говорит, «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». То есть, господин приходит и говорит, заберите у него то, что я ему дал, серебро, отдайте тому, который сделал, а негодного раба выбросьте. И что происходило с гражданами этого города? Избейте их предо мною. То есть граждане города потерпели урон, и раб лукавый и ленивый, который не хотел трудиться для своего господина, он тоже все потерял. Он потерял то, что он получил, и он, самое главное, он перестал быть рабом. Его выбросили. Господин говорит, он негодный. Я не могу его использовать, он ни на что не годится. И вы знаете, когда разбираем притчи, важно, когда вот мы разобрали притчу, потом делается сопоставление притчи. То есть нужно определить, кто есть кто, уже с реальными лицами. Давайте мы это сделаем. Итак, смотрите, господин – это кто? Это Иисус Христос. Рабы – это церковь его. Граждане – это сегодняшний мир. Что господин или Иисус Христос сказал своей церкви? Смотрите, Евангелие от Иоанна рассматриваем. Он говорит, «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». То есть Господь говорит, «Я свою церковь, благая весть, не просто так я вас избрал здесь, собрал для того, чтобы вам было хорошо, вы были замечательно. Мы поем песню, да? Он дал нам новое имя, мы теперь христиане». Он говорит, «Я вас избрал, я вас собрал для того, чтобы вы приносили плод, и плод ваш пребывал, увеличивался». Теперь смотрите, как Господин дал серебро своим рабам. В Ефесянах в 4 главе говорится о духовных дарах. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». То есть Христос избрал нас из мира, образовал свою церковь и потом дает духовные дары. Для чего? Так, сейчас, минутку. Посмотрите, церковь, рабы, получили духовные дары, да, и потом поставлены в Ефесянах 4 главе, там ниже немножечко говорится, да, что одних он поставил апостолами, пророками, евангелистами, учителями. Для чего? Какую задачу получила церковь? К совершению святых на дело служения. Господь говорит, я даю вам духовные дары пастора, учителя, проповедника, душепопечителя и так далее. Для того, чтобы вы созидали святых, чтобы делали святых на дело служения. И в конечная цель – для созидания тела Христова, для того, чтобы строилась Церковь Иисуса Христа. И мы знаем еще одно место, все, я не стал его записывать, я думаю, наизусть знаем. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот это единственная задача, которую Господь поставил перед Церковью и перед каждым из нас. Другой задачи Господь нам не ставил. Вот нет у Бога другой задачи, понимаете? Если в глобальном плане посмотреть, мы будем жить до тех пор, пока войдет полное число язычников. Никто не знает, сколько это число язычников. Но как только полное число язычников, вот из мира, из граждан, придет в церковь, тогда Господин вернется, чтобы получить отчет. Тогда история этого мира завершится. Будет поставлена точка в истории Земли. В том виде, в котором мы ее сегодня с вами видим. Теперь граждане или мир. Смотрите. С одной стороны, ненавидят. Ненавидят Иисуса Христа, да? Но с другой стороны, да, Господь сказал, говорит, смотрите, в этом мире есть люди разные. Есть те, которые не примут спасение, те, которые будут брошены в озеро огненное, да? А есть те, которые перейдут в церковь. И Христос сказал, смотрите, Евангелие от Иоанна, 15 глава, «Если меня гнали, будут гнать и вас. И если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». То есть в мире, да, среди этих неверующих людей есть две категории. Одни будут ненавидеть и гнать, а другие будут слушать, они названы сынами света, и приходить в церковь Господа Иисуса Христа. Теперь смотрите, что дальше происходит. И в церкви, оказывается, мы делаем точки сопоставления, тоже существуют две категории. Соответственно тому, как Господь в притче разделил. Одни – те, которые трудятся, те, которые приносят прибыль Господину. Да? В Евангелии от Иоанна, 15 глава, Христос говорит, «Я есмь виноградная лоза, Отец мой – виноградарь. Всякую ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы более принесла плода, а всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Христос говорит, вы ветвь, вот здесь в церкви. И тот, кто будет приносить плод, отец будет очищать, чтобы еще больше принесла плода. Да? А кого-то он отсечет. Кто-то будет отрезан. И он дальше говорит, такие ветви собирает и бросает в огонь. И посмотрите, мы с вами знаем, что произойдет вот с той веткой, которая не приносит плод. Это те, которые услышат ленивый раб и лукавый. И посмотрите, в чем причина, почему так произошло, что кто-то, вот, будучи рабами, будучи христианами, будучи в церкви, почему он оказался отсеченным, в чем причина? Посмотрите, евангелист Матфей подмечает, когда господин позвал раба, он говорит, лукавый раб и какой? Ленивый. И он сразу открывает вот эту одну причину, которая привела к столь печальному положению вот этого раба. Он говорит, ты ленивый раб. А подскажите мне, чем отличается ленивый человек от трудолюбивого? А? Ну, кто-нибудь может так вот, ну, скажите какое-нибудь определение, как вот вы считаете? Вот говорят, есть ленивый, есть трудолюбивый. Точно. Так. Абсолютно верно, я так согласен. Смотрите, ленивый человек, он хочет, делает, не хочет, он не делает. И у вас такие, я думаю, примеры есть. Вот я встречал людей, которые, когда человек что-то нравится, да он 25 часов в сутки будет работать, потому что ему хочется это делать. Особенно дети, знаете, вот в компьютер они могут играть, с утра и до вечера уже говоришь, выключай уже, спать пора. Папа, сейчас еще 5 минут. Как только ты говоришь, слушайте, надо пропылесосить квартиру. Ой, что-то я устал, мне вот тут вот дела есть, я еще и уроки не доделал, понимаете, сразу. Трудолюбивый человек, он хочет, делает, и не хочет, он тоже делает, потому что надо. Нельзя сказать, знаешь, что трудолюбивый, ему нравится всем заниматься, он такой радостный, да, все можно, давайте, да, только не поручили там снег покидать, да, покидаю еще что-то. Нет, просто он правильно, как вот сестра Лид сказала, он заставляет себя, он научил бороться со своей плотью, со своей ленью, он говорит, просто надо, и я это буду делать. Знаете, есть такой интересный пример, когда... Вот в армии я когда служил, да, и приходит вот только-только призывник, его призвали. И вот офицерам очень сложно с ним трудиться, да, потому что на самом деле призывник, он хочет две вещи – поспать и ничего не делать. Вот. И буквально приходится что-то, чтобы сделать, надо, приходится постоянно заставлять. Говорит, ну что же вы такие ленивые, ну то поработайте. Да, нам бы 2 года вот эти пережить, а там на гражданку. Ну так и на гражданке вы придете на работу, вам же все равно придется работать там. Ну это будет аж через 2 года, там разберемся. И вторая категория, вы знаете, мне пришлось где-то быть в командировке, да, и у меня в подчинении были только партизаны. Ну, кто служил, понимает, остальным объясню. Партизаны – это призывают, когда военкомат на несколько месяцев призывает бывших солдат, ну, кто находится в запасе. То есть это люди, которые работают на производстве, да. Ну, скажем так, кто находится в запасе сейчас, любого брата, если кто служил, да, и находится в запасе, могут в любой момент вызвать в военкомат, сказать, так, все, давай в армию на 3 месяца на сборы. И все, это партизан. И вот у меня в подчинении были такие партизаны. Я вам скажу, это было самое счастливое время вот за 3 года моего офицерства в армии. Когда ты просто приходишь, людям говоришь задачу, вот это надо сделать. Они говорят, командир, все поняли, будет сделано. Ты приходишь, все сделано. Не надо бегать, не надо там кого-то упрашивать, там вылавливать, и где они там под машиной заснули, руки к кардану привязали. Понимаете? Вот. Это все делается, и ты понимаешь, вот это ленивый человек, а вот это человек трудолюбивый. Который тоже не хочет, у него тоже есть свои желания, у него есть какие-то приоритеты, планы, да. Но он понимает, он говорит, вот это надо, вот это от меня ждут, я буду это делать. И то же самое и здесь. Вот чтобы, братья и сестры, чтобы нам остаться верными Господу, чтобы нам прийти на небеса, с чего нужно начать? Нужно начать свою жизнь с посвящения. С посвящения, то есть поставить, что такое посвятить себя? Отдать себя на этот труд. отдать себя и поставить, сказать: Господи, а я и дом мой будем служить Господу, как Иисус Навин сказал. Вот это у меня приоритет номер один. Мне много чего хочется. Мне, может, там машину хочется купить новую, квартиру расширить, дачу построить, еще что-то. Но верный раб, он говорит: а я и дом мой будем служить Господу. При многообразии выбора, при той свободе, которая экономически сейчас у каждого из нас, мы можем заработать, да, и сказать: ух, как хорошо жить, ешь, пей, веселись. Иногда, может быть, нужно это все отодвинуть, да, и сказать: Господи, я посвящаю себя на слушание. Посвящаю, то есть я отделяю себя, отдаю себя тебе. Где ты хочешь, там и поставь меня. Вы знаете, у нас сестра несколько лет назад в церкви была, ну, наверное, около года, и она работала у меня на работе, мы вместе работали, сестра Наташа. И потом муж у нее уехал в Европу, его в Страсбург послали, она уехала с ним. Но что интересно, мы вот когда разговаривали, так она рассказывала, у нее отец пастор, и причем пастор, знаете, у цыган. Вот. И когда вот он еще не был пастором, он молился: Господи, вот где ты хочешь, чтобы я тебе служил? И Бог ему открыл, что он хочет, чтобы он служил у цыган пастором. И первая его реакция была: нет, Господи. Только не это, да, ну куда-нибудь, ну пошли, вот мне не хочется, мне вот хочется там. А Господь сказал: нет. И он говорит, он знал точно, четко, что это воля Божия быть пастором у цыган. И, конечно, она говорит, после этого жизнь там поменялась, потому что когда ты начинаешь служить какой-то группе людей, ты входишь в их культуру. Ты, и говорит, у нас там двери дома, это постоянно вот открыто, как всегда, цыганский табор. Кто-то приходит, уходит, сидят там, играют. Вот она говорит, приезжаешь порой, так смотришь. Но тем не менее, то есть, к чему я это говорю, братья и сестры? Иногда наши желания, даже если мы хотим служить, да, они не всегда вроде бы, ну, Господь нам показывает свою волю, не всегда совпадает с нашими желаниями или с нашим представлением о служении, да. Но, наверное, чтобы быть верным рабом, да, нужно сказать: Господи, да будет воля Твоя. Если Ты хочешь видеть меня там, как вот этот брат, который посвятил, и там действительно было и идет огромное благословение, когда и цыганский народ кается, и там слово живо и действенно действует, и люди приходят к Богу. Почему? Потому что верный раб сказал: Господи, да будет воля Твоя. Я посвящаю себя на служение, я отдаю, я свой дом, все, что имею, я отдаю. И слава Господу, он придет, и он услышит. Итак, каждому из нас, братья и сестры, первый шаг, который нужно сделать, принять, знаете, вот это вот решение. А я буду служить Господу. Не просто сказать: ну ладно, Господи, когда-нибудь я тебе послужу, да, сейчас у меня какие-то важные есть моменты, мне нужно то, мне нужно то, мне нужно то. Тогда, когда Господь вас призывает, вы слышите, и это вас коснулось, эта мысль, она поселилась в вашей голове, значит, Господь с вами работает. Он зовет вас, Он спрашивает вас: а служите ли вы мне? А посвятили ли вы жизнь мне? Это первое, с чего нужно начинать. Второе, братья и сестры, чтобы эффективно служить, нужно определить свой духовный дар. То, что Господь дал каждому из нас. Мы прочитали в Ефесянам: каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Не может такого быть, понимаете, я тут как раб бы пришел и сказал: Господи, а ты мне ничего не давал. Понимаете? У Бога есть задача, Он дает дары Духа Святого. И нужно прийти и узнать свой дар, чтобы этим даром служить эффективно Господу. Как узнать? Через молитву, через ревность, через то, чтобы просить, чтобы выяснять. Но от этого должно быть желание. Вот опять первый шаг, к которому мы возвращаемся. Захотите это? Господи, что повелишь мне делать? Чем я должен служить? Ведь вы поймите, когда придете вот ко Христу, представьте, вот эта встреча как господина и раба. Нет никого, нет церкви, нет пасторов. Вы встретились, и Христос говорит: ну, Алексей, расскажи мне. Я тебя призвал. Как ты эту жизнь прожил? Что ты делал для меня? В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Смотрите, Иисус говорит: не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. И вот смотрите: дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Что мы должны попросить? Господи, дай мне машину, дай мне квартиру. Если мы вот эти рабы, да, что нам нужно для того, чтобы исполнить повеление Господина? Господи, дай мне инструменты, которыми я смогу исполнить это служение. Дай мне дар, я не знаю свой дар. Да? И если вы будете ревновать, если вы будете молиться и просить, Господь — это не тот, который, знаете, вот представьте, Господи, дай мне или покажи мне мой дар. Да, Господь говорит, нет, мало молился, давай ты еще попастись, а я подожду. Потом я тебе твой дар открою. Да нет, он же любящий отец, он же господин, который дал. И он ответит на молитву. И он покажет вам этот дар. Как? Множество путей, я не знаю, через братьев, через сестер, через пасторов, через то, что он вложит вам в мысли или в сердце положит какое-то желание. А может быть, иногда и против наших представлений и желаний. Но он откроет эту волю. И давайте сегодня я к чему призываю, братья и сестры. Давайте каждый проанализируем свою жизнь. Наше служение. Представьте, что завтра вам предстоит явиться пред престол великого царя на судилище Христово. И какой разговор состоится у нас? Что мы можем ему сказать? Господи, я год или два или пять лет в церкви, 10 лет, да? Он говорит, хорошо, что Мина принесла? Что ты принес? Что ты сделал для меня? Вы знаете, иногда мы немножечко нацелены, скажем так, на результат. И я в плане, чтобы поддержать вас, и думаю, ну, Господи, вот через меня ни один человек не покаялся, а я никого не привел к тебе. Вы знаете, Господь будет оценивать наш труд. Он будет оценивать, насколько мы трудились. Плоды – это он будет оценивать и собирать. Помните, когда он ученикам своим говорил, он говорит, посмотрите, как побелели нивы. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И так же, как у земледельца, есть труд тот, кто сеет, тот, кто поливает или взращивает, и тот, кто собирает. Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, но взращивал Бог. И когда мы будем задуматься, знаете, есть, ну, как бы вторая крайность, когда человек трудится, да, вкладывает в себя, служит Господу, а потом, да я ничего не сделал, у меня никакого плода, никто не покаялся. Подойдите и оцените тот труд и свое сердце. Если вы вкладываетесь, да, если этот труд есть, может быть, вы просто садите, а собирать будет другой. Может быть, вы поливаете, а может быть, вы как раз будет тот, который уже на последней стадии кто-то будет принимать покаяние, помогать человеку покаяться. Каждому Бог даст равный труд. И тут важно, знаете, вот правильно оценить себя, помолиться, может быть, прийти и сказать, Господи. И он вам откроет и покажет, там, не переживай, Алексей, ты трудишься, я вижу, другие собирают плоды, ты трудишься вот здесь, ты сеешь. Или ты ухаживаешь, пропалываешь, там, или еще что-то делаешь, да, если аналогию с взращиванием там, колоса возьмем.